України.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Рада міністрів Євразв'язу 7 красавіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шергу високопоставлених білоруських чиновників. Про гэта повідомила пресова служба Ради Євразв'язу. Санкції предугледжують обмежування на уїзд на територію країн зв'язу шергу білоруських чиновників, у тим ліку і президента Білорусі Олександра Лукашенки, а так само заморожування їх фінансових рахунків. Більш подробязно про санкції розкаже моя колега Олена Струве.
Першопочатковий спіс білоруських чиновників, які, на думку Євразв'язу, мають дочинення до зникнення у Білорусі політиків у 1999-2000 годах, складався 6 чоловік. Гэта міністр внутрішніх справ Владимир Навумов, секретар Ради безпеки Віктор Шейман, былий міністр внутрішніх справ Юрий Сиваков і командир бригади спецназу внутрішніх військов Міністерства внутрішніх справ Дмитрий Павлюченко. У снежні 2004 году після парламентських виборів і референдуму у спіс були включені керівник ЦВК Лідія Армошина і начальник полку міліції спеціального призначення Юрий Подобєд. У красавіку 2006-го спіс був поширений до 37 чоловік. У його трапив і президент Білорусі Олександр Лукашенко, відказаний, як стверджає Євразв'яз, за порушення прав чоловіка під час президентської кампанії. Пазніше до рішення Євразв'язу долучилися ще каля 10 країн, які не уваходять у зв'яз. У кастрычніку 2006 года спіс поширився яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Московскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Розказувала Аліна Струве. Нагадаю, Рада міністрів Євразв'язу 7 красавіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шергу високопоставлених білоруських чиновників, у тим ліку Олександра Лукашенки. Про гэта повідомила пресова служба Ради Євразв'язу.
Якая логіка стоїть за раптовним поворотом білоруських уладов до політичних заморозків? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Гэты выпуск перадачы «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ці могуць беларусы надалей быць спакойнымі за захаванай сваіх укладаў у ашчадных банках? Падставай для такога пытання стала афіцыйная інфармацыя пра тое, што знешняя запазычанасць беларускіх банкаў упершыню дасягнула 3 мільярдаў даляраў. Да таго ж, некаторыя дзяржаўныя банкі выставляюць на продаж замежнікам значную колькасць сваіх актываў. Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Былый старшыня правлення Национального банку Беларуси Станислав Богданкевич твердить, почався процесс продажу державных банков замежному капиталу.
Два банка объявлено, что будет контрольный пакет продан иностранному капиталу. Это я имею в виду крупные два банка. Это Промстройбанк и Инвестбанк. Еще Беларусьбанк и Агробанк примерно по 15% акций тоже предложены к продаже. Это тоже крупнейшие два банка.
Пресовый секретарь Национального банка Михаил Журавович у интервью «Свободе» заявил, что хваляваться укладчикам нема причин.
Ну, по-перше, банк, хоть он продается, не продается, и он повинен иметь уластный капитал не меньше, скажем, 100% агульной суммы укладов. Такая умова. Звыше это уластного капитала ее не имея права притягивать вклады. Коли хочет больше, значит, уластный капитал повинен быть больше. А по-другому, все банки, которые створяются на территории Беларуси, они подчиняют белорусскому законодавству, не там российскому, не иншим.
Керовник аналитичного центра МИЗИСа Ярослав Романчук такий оптимизм не поделяя.
Буба банковской сфере и финансовом рынку не такие просто линейные залежности, как обрисовал господар из Национального банка. И то, что укладов может быть только столько, сколько уставный капитал, але зависит от того, сколько грошей выдает этот банк для клиентов, дренных этих кредитов, каким становищем финансовым они находятся, как они залежат от экспортной выручки, от того, как они продают свои товары на внутреннем рынке. И тут, ведаючи, кому, например, выдают банки кредиты, и ведаючи, например, то, что кредиторская запозиченность за студень повеличилась при претермированных кредитах на 20%, я бы не был таким оптимистичным.
Еще один эксперт, кандидат экономических наук Леонид Злотников сказал «Свободе», что теперешняя державная экономическая политика погрожает и укладчикам, и замежным банкам.
Існує напруженість зараз у фінансовій галіні. Ось такий приклад, що кредити на 70% довготермінові, а пасиви банків, пасиви – це сродки насельництва, зовнішні позики і так далі. Ці пасиви короткотермінові в основному, так само на 70%. І ось це такі ножниці, вельми небезпечні.
Гэта была думка эканаміста Леаніда Злоднікава. Яраслаў Раманчук звяртае ўвагу на тое, што акцыі беларускіх банкаў закупляюць пераважна расійскія фінансісты. Ён лічыць, што гэта рэалізацыя плану Крамля па ўстанаўленні поўнага кантролю расійскіх банкаў над беларускай банкаўска-фінансавай сістэмай. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Як Андрэй Кім паставіўся да аб'яднання двух ягоных крымінальных справаў? Чаму Сергій Парсюкевіч не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі ў следчым ізалятары? Адвакат Александра Казуліна сустрэўся з палітыкам у калоніі. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Новый процесс над громадским активистом Андреем Кимом начнется 16 красовика, а 10 године раницы мать активиста Татьяна Ким поведомила, что уже отримала от сына лист. Об'яднанню справ ён не здзівіўся, чакаў такого кроку з боку ўладаў. Лист да маці Андрей написал, як яго привезли ў камеру.
Он видел, что я нервничаю, говорил, чтобы я не нервничала. Цитаты из Библии мне, в общем, как будет, так будет. И написал, что мы победим, чтобы я не хвалевалась.
Паводле Тасяны Кім, у судзе з сынам яна нават не перамовілася, бо не дазволілі ахоўнікі. Нагадаю, Андрэю Кіму пагражае некалькі гадоў зняволення, нібыта за ўдзел у парушэнні грамадскага парадку і хуліганстве. Суд над Сергеем Парсюкевічам яшчэ не прызначаны, але ўжо вырашана, што судзіць актывіста прадпрымальніцкага руху будзе Владзімір Аўдзеенка з Маскоўскага раённага суду Менску. Сваякі прадпрымальніка спадзяваліся, што ўдасца перадаць яму ў менскі следчы ізалятар лекі ад астмы, але не атрымалася, кажа жонка Наталля.
Он баіцца, што закончыцца лекарства, прыступы снімаць будзе нечым, а они ему начнуць калоць эфілін. Это самае дешёвае, скажам так, самае сильнае, к нему быстро привыкаеш, а после этого потом уже ни один препарат не действует.
Наталля Парсюкевіч, спаслаўшыся на мужа, крытычна дазвалася пра медычную службу ў менскім следчым ізалятары. Сергію Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення, нібыта за збіццё ахоўніка Турмына Крэстіна. Актывіст кажа, што насамрэч гэта яго збіў міліцыянт. Былы адвакат Ігар Рынкевіч паведамляе, працягваецца эстафетная галадоўка з патрабаваннем вызвалення Александра Казуліна і спынення пераследу іншых апазіцыянераў.
Где-то а-ля 8 чалавек. Сёння заканчвае Садовская і Татьяна Миронова. На змену будзе эстафету прымаць Сергей Навоев, юрист. А таксама будзе ў эстафету заступаць некалькі актывістаў прадпрымальніцкага і маладзёвага руху.
Александр Казулін за кратамі знаходзіцца болей за 2 года.
Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. У Нямеччыне колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так? І ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў сваім горадзе ў Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Да, я думаю, уровень жизни такой, вот и все, скорее всего. Все беды везде, я тоже в Европе был, как бы, и получается ситуация такая, где не посмотришь. Чем выше уровень жизни, тем меньше преступность, вот и все. А у нас народ нет хорошей жизни, просто, значит, идет на преступление, скорее всего, так.
Я чувствую себя обороненной тому, что у меня муж милиционер. А так, житё, почему такое у нас? Потому что, мабуть, складано жить. По телевизору вельми много глупства показываюсь. И оттуда всё иди.
Вы что себе трошку иначе думаете? Вот добавьте.
Я решил просто, что люди злые стали. Миновито от того, что хлусить по телевизору много.
У нас большая часть убийств, это все-таки на бытовой почве происходит. Это водочка, там, наверное, так не пьют все-таки. Ну, а касаемо лично меня, отчуваю ли я обороненным? Ну, лично себя, ну, более-менее да. Ну, не потому, что меня милиция защищает, я недолюбливаю милицию. Сам на себя рассчитываю, вот и все.
Вообще люди у нас портятся, можно сказать, с детских садов. Воспитателя издеваются. Ну вот, и дети растут поэтому злыми. Вот, я думаю, поэтому.
То же самое с тем же самым Сергеевичем. Искали, и сам же, так бы сказать, работав в милиции. 11 убийств, 12-я попытка убийства.
Ну а все ж таки, чему белорусы себе не стремлюють?
Денег мало, и жадность, так можно сказать бы, губит их.
Надо меньше народ спаивать. И тогда все будет в порядке. А вот из-за этого всего пьянства повального, вот это все и происходит.
У нас, когда рядом милиционер, такое ощущение, что ты уже что-то сделал. Часто бывает такое, как милиция надо, никогда ее нет. Как не надо, тут как тут.
Вы себя отчуваете, оборонены?
Нет, не отчуваю, на жаль.
Ну, что вам сказать? Такое правительство, такие люди.
Тебя отчуваете вы себя оборонённым?
Нет, не чувствую. Я чувствую, что живу в полицейском государстве и чувствую, что права человека здесь не ценятся абсолютно. У нас есть батька-президент, вот он, в общем, ладно, то меня посадят за такое.
У Нямеччині колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так і ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў Беларусі? А пытанне на гэтую тэму правёў у горадні Сергей Астраўцоў.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуя всем удельникам и запрошая своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламіка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі пратаколамі. Профессор Юрий Бандажевский створает Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. Вы слушаете Радио Свобода. Ці сапраўды існуе кризис среднего узросту? Або гэта міт? Ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца пераважна мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Тэрмін крызіс сярэдняга ўзросту быў прапанаваны ў 50-х годах 20-го стагоддзя псіхолагам Даніэлам Левінсонам. Сутнасць крызісу. Чалавек дасягае пэўнага матэрыяльнага, грамадскага, сямейнага статусу і раптам разумее, што рухацца далей няма куды. Узрост, у якім гэта адбываецца, Левінсон акрэсліваў на 40-50 гадоў. Сёння, як кажуць псіхолагі, вельмі часта з такім крызісам сутыкаюцца 20-30-гадовыя. Але праблема не ў тым, што чалавек усяго дасягнуў, а ў тым, што ён не дасягнуў таго, чаго патрабуюць ад яго стэрэатыпы грамадства. Сваімі думкамі дзеліцца Кірыл, супрацоўнік аднаго з менскіх банкаў.
Наверное, где-то лет с 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще, в принципе, все устраивало, и как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаешься немножко анализировать, тебе не обзавелся, вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Вот завести уже какие-нибудь такие вот плотные, серьезные отношения.
Псіхолаг Жанна Міцкевіч кажа, што з праблемай крызісу сярэдняга веку да яе звяртаюцца вельмі часта. Зазвычай мужчыны.
У жанчыны ёсць іншая перспектыва. Жанчына хоча сям'і і дзяцей. Яна гэта дасягнула, яна ў гэтым растварылася. А коли дітей нема, то може бути кар'єра добрая.
До мужчини потребування нашого громадства більш високі, каже психолог. Йому надають соціальну роль лідера, якій треба відповідати. Назіраннями ділиться Наталя, юристка з едукації.
Самое большое количество самоубийств в мире случается не среди тинейджеров, а среди мужчин, именно находящихся в кризисе среднего возраста, то есть где-то от 25 до 45.
На погляд психолога, логичный складник переоценки себе выглядит гэтак.
Нехай не полова, але уже энная частка великая життя прожита. І ось тому поміж 30 і 40 починається гэта вакханалія, починає асэнсоўваць пражыты участку жыцця і што ім зроблена, чаго ён дасягнуў.
Перажываць наступствы крызісу сярэдняга ўзросту прыходзіцца і тым людзям, што побач. Найперш, жанчыне, якая ідзе па жыцці поплеч. Працягвае аповед 28-гадовая Наталля.
Я просто это видела как посторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщина рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относится. Мужчины этот параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость.
Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раить психолог Жанна Мицкевич.
Первое, акцентовать свою увагу на тым, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть щебры, то, что до тебя хинутся люди, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бок. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще досягнуть многого. Третье, это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь наибольше, тебе да поможе. В будущем берешь эту перспективу за основу и досягаешь ее.
Але, подсумовывая психолог, коли вы отчуваете себе эмоционально прыгнеченным, не справляетесь с проблемой самооценки, треба обовязково звернуться до специалиста. И тогда кризис среднего возраста станет полным расцветом силу, как сказал Карлсон.
Ці сапраўды існуе крызіс сярэдняга ўзросту і ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца менавіта мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская. А зараз наша пытанне ў Магілёве. Які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім?
20-25. То есть отучился, и у тебя есть сложная проблема выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшим, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быть. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил.
Очень тяжело. Пожилым людям. Уже забыли, как тяжело было. И опять приспосабливаться очень трудно.
Около 35, наверное. Когда такой переходный возраст, когда начинается, силы уже не те, справляться с проблемами определенными, наверное, поэтому.
Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно, когда родителей у него нет обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать.
14-15, на мой взгляд, когда формируется вот эта личность. Классно, наверное.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў, роўна праз 12 хвілін.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41,31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49,41 метр. А 22 години до полуночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Калі при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Ви слухаєте Радіо «Свобода» і зараз огляд ваших телефонуванняв за тиждень. Теми передачі «Дзвінки на свободу», виніки саміту НАТО у Бухаресті, виказування Миколая Чергінця про Наталю Арсеньєву, а так само білорусько-російська інтеграція і улада. Огляд телефонуванняв подиктував Ягор Майорчик.
3 красавіка керівники країнів НАТО ухвалили пляни США розмістити у Європі систему супротиракетної оборони. З гэтым не згодне керівництво Росії. Під час зустрічі у Бухаресті керівництво НАТО пообіцяло, що з тягом часу Україна і Грузія долучаться до альянсу, але гэтым двум країнам пакуль не пропонували конкретних планів долучення.
Влады России и Беларуси незадоволены, что в Чехии и Польше США разместят свои сродки супротиповетренной обороны. А лишь у Беларуси на мяжи с НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники сбоку НАТО не назирается. А наконт імкнення Грузії і України до вступлення у НАТО, ясно, що гэтыя країни бояться, каб їх не проглинула Росія. З поваги, Миколай.
Наші слухачі адгукаються на виказванні керівника офіційного союзу письменників Миколая Чергінца. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 7 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньєву.
Я звертаюся да вас, спадар Чернец. Чаго ж вы так зневажаеце беларускую мову наших письменников? Мо тому, что вы задросите им и николи вам не узняться до их вышнев. Я говорю от ваших относинах до Натальи Арсеньевой. И не только до ее. Коли вам загодя сверху загадывать, а вы так само будете писать про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Багушевича, про Аляхновича, про Каліновська. Гэта тое, што вам згадваюць зверху. І вы будзеце пра гэта пісаць. Яны ўсе здраднікі радзімы для вас. А хто яны для нас, для беларусаў? Для нас гэта самыя сумленныя людзі.
Владимир Дорогуш, фізік, пенсіянер з горада Чэрвеня. У рускага народа дзве вялікія паэткі. Анна Ахматова і Марина Цветаєва. У українців Леся Українка, Ліна Костенко. У нас, білорусів, так само дві великі поетки Наталя Арсеньєва і Лариса Геніюш. Некий міліціонер і русский писатель Миколай Чергінец моцно образив наш національний гонор. Не могу повторити його бридких слов.
Сьогодні сповняється 105 год. Дня нараджэння выдатнай беларускай паэтэсы Наталі Арсеньевай. А тыя, хто зводзіць на яе паклёп, быццам яна супрацоўнічала з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, яны або не ведаюць гісторыю, або проста зайдросцяць ёй, што ім ніколі не ўзвысіцца да такіх вершыняў творчасці, якія дасягнула яна, Наталя Арсеньева. З паважаннем, Лявон Целеш, Дзяржынск.
Наш слухач делится назіраннями за тым, як змяняецца дабрабыт людзей.
По поводу цен на продукты. Надо бы съездить на Жданович, на крытый продуктовый рынок. Там же на втором этаже уже пустые ларьки, пустые навесы, никого нет. И про цены интересно. Вот на Комаровке бананы что-то по 4700 белорусских рублей. Откуда такие цены, непонятно. Тоже пустуют места и на Комаровке. Вместо продуктов цветы уже начинают выдавать искусственные. Это что? Вот такая вот жизнь такая становится все лучше и лучше.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.